Дорогие хабаровчане, дорогие братья и сестры, позвольте мне сердечно всех вас поздравить самым величественным праздником всего христианского мира, торжеством из торжеств, светлым Христовым воскресением. Действительно, воскресение Христово – величайшее событие всего человечества. И если мы в первом человеке Адаме все человечество наследовало смерть и тление, то во втором Адаме, в нашем Спасителе, Иисусе Христе, мы приобретаем воскресение и жизнь вечную. И апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то наша проповедь была бы тщетна, и наша вера была тщетна. И поэтому христианская вера наша сильна не красотой своего богослужения и даже не теми величайшими моральными заповедями, которые Господь нам дал, но самим фактом рождения Христа, земной жизни, крестным страданием и Его трехдневным воскресением, открыв нам путь от земли на небо. И только от нас, братья и сестры, сейчас зависит, каким путем мы пойдем, какой путь мы изберем, или путь тления, отказавшись от нашего Спасителя, или путь воскресения. Нынешняя Пасха немного омрачена тем событием, что практически по всему миру объявлен карантин, и многие люди не могут посетить храмы и вместе всем миром прославить Христа Спасителя. Но каждое верующее сердце задает себе вопрос наверняка, почему так, Господи, почему именно карантин и именно на Пасху? Но давайте честно себя признаемся, а были мы всегда с Христом в течение года? Если посмотреть на западный мир, то под прикрытием толерантности храмы пустеют. Даже праздник Рождества Христова теряет своего непосредственного участника и виновника события – Бога-младенца. Мы видим, что и в наших сердцах есть место, где мы должны принести покаяние. И в нашей стране, братья и сестры, давайте мы рассмотрим свое сердце. А каждое ли воскресенье прошедшего года были мы в храме? А не прикрывали мы свою ленность какими-то усталостями или заботами мира? Не оставляли мы Христа и Его дом пуст? И не за это ли мы теперь находимся в разъединении? И я думаю, если мы принесем искреннее, сердечное покаяние перед Богом, то Господь очень скоро сменит скорбь эту и суд на милость. И мы очень быстро соберемся вновь в наших храмах и прославим нашего воскресшего Христа. И обнимем друг друга и возопием: «Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе, воистину воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры! Храни вас Господь!»
Встретить главный праздник православные подготовились к воскресению Христову в новых условиях. Какое торжество без кулича? Рецепт вкусной выпечки. Почему Пасха переводится как «прохождение мимо»? Ответ в рубрике «Путь веры на земле». К Пасхи верующие готовились более чем 40 дней. Так они читали великий покаянный канон Андрея Крицкого, молились преподобной Марии Египетской, бывшей блуднице, а ныне святой. Постом из-за коронавируса многим людям пришлось возносить прошения из своих квартир. Для них были организованы прямые трансляции из хабаровских храмов. Так православные встретили Благовещение Пресвятой Богородицы, вход Господень в Иерусалим. Последний он совершил накануне крестных страданий. Страстная седмица была посвящена последним дням земной жизни Спасителя. Так в Великую Среду Церковь вспоминала предательство Иуды, в пятницу – восшествие Богочеловека на крест, в субботу – пребывание его во гробе. Ну а на воскресенье, 19 апреля, пришелся самый радостный праздник в году – Светлое Христово Воскресение.
Какое же торжество без пасхального кулича? Его в Светлое Воскресение Христово ставят на стол даже атеисты. Съемочная группа программы «Благовест» следила за тем, как готовится праздничное угощение в Елизаветинском храме Хабаровска. Здесь, чтобы замесить тесто сразу на 120 куличей, нужно мерить не стаканами, а тазами.
Для замеса куличей мы берем изюм, сахар, миндаль, ванилин, сыворотку, дрожжи, маргарин, яйца, мука.
Кулич – один из древнейших символов воскресения Христа. Он подобен артосу – высокому хлебу с изображением креста и тернового венца, что освящается в храме на Пасху.
Изначально мы включаем на ледяную скорость, чтобы процесс насыщения был намного лучше, чтобы питалось все.
Кстати, пасхальный кулич можно не только испечь, но и нарисовать цветной глазурью на специально подготовленной основе.
Во время выпекания куличей пасхальных у нас пекутся имбирные пряники.
В бумажные формы закладываются сдобные колобки весом в 500 граммов каждый. После этого будущие куличи нужно оставить в покое на некоторое время.
Где-то, чтобы было вкусненькие, хорошенькие, ну, часа два. Потому что сдобы много, поднимается медленно.
Традиционно куличи и яйца освещают батюшки, однако в этом году в связи с эпидемией коронавируса россияне смогут это сделать сами. Для этого по благословению патриарха Кирилла верующим нужно трижды пропеть тропарь Пасхи, а затем, если есть святая вода, окропить ею праздничную трапезу.
Здравствуйте, Христос воскресе! Мы продолжаем нашу рубрику «Путь веры на земле». Сегодня у нас праздничный выпуск. Мы поговорим о том, каким образом справляли Пасху апостолы, об органической теории спасения и о многом другом интересном. И я приветствую в студии преподавателя Хабаровской духовной семинарии, магистра богословия Александра Быкова. Александр Борисович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Борисович, второе название праздника – воскресения Пасха. Слово это переводится с еврейского как «прохождение мимо». Почему?
Сам праздник Пасхи восходит, собственно говоря, к событиям, которые описаны в библейской книге «Исход» и повествуют об избавлении израильтян от египетского плена. Вообще, это довольно известная часть библейского повествования, но а кульминационной частью, собственно говоря, этого самого «Исхода» является как раз последняя, десятая, так называемая, египетская казнь, которая заключалась в смерти всех первенцев в земле египетской. В пасхальную ночь все первенцы, то есть все рожденные дети мужского пола, первые рожденные, рожденные в семье дети, должны были умереть. Еврейский народ для того, чтобы отметить, собственно говоря, так сказать, отметить еврейский народ как неприкосновенный, должен был совершить особый ритуал, суть которого Господь сообщает Моисею. И ритуал этот сводился к следующему. Каждая еврейская семья в пасхальную ночь должна была принести в жертву Господу Богу одного агнеца, однолетнего ягненка, без пороков, то есть без каких-то физических отклонений, принести его в жертву Господу, запечь его и особым ритуальным образом этого самого агнеца употребить в пищу. Но гораздо более важным вот в данном контексте событием является, деянием является то, что каждая еврейская семья должна была кровью этого самого агнеца помазать косяки дверей своего жилища, косяки входа в свое жилище. И, как повествует, опять же, Священное Писание, книга Исхода, ангел Божий, который, собственно говоря, совершал эту самую казнь в земле египетской, проходя мимо еврейских домов, видел, что в этом доме живут евреи, то есть те люди, которые почитают истинного Бога Израилева, этот дом помечен кровью агнеца и, соответственно, проходил мимо этого самого дома. Соответственно, по этой же, как раз, собственно говоря, причине этот праздник и стал носить наименование Пасха.
Здесь от еврейского
От еврейского пасех, то есть прохождение мимо. И в этом на самом деле есть глубокая неразрывная связь с Пасхой Новозаветной. И связь эта, вот, в общем-то, прослеживается в следующем. В Ветхом Завете кровь агнеца, то есть ягненка, искупала жизни еврейских первенцев, которых ангел Божий в эту ночь не забирал вместе с первенцами египетскими. В Новом Завете кровь уже новозаветного агнеца, самого Господа Иисуса Христа, искупает нас самих от второй вечной смерти, как об этом говорится, христианское богословие, и дарует нам вечную жизнь. И, соответственно, можно было бы привести название, собственно говоря, этого праздника, Пасхи, не столько как прохождение мимо, сколько как избавление, искупление. То есть благодаря крови жертвы, которая приносится в этот праздник, в Ветхом Завете первенцы еврейские были спасены от смерти, в Новом Завете все человечество, которое готово приступить ко Христу, избавляется от второй вечной смерти.
Александр Борисович, один мой знакомый говорит, Христос воскрес, но каким образом это физически связано конкретно со мной?
Наиболее важным моментом для нашего искупления, то есть для нашего спасения, являются события, которые несколько предшествовали как раз, вот, собственно говоря, воскресению. Вообще в христианстве существует две точки зрения на то, как Господь совершает дело нашего искупления, как говорят об этом богословы. Одна из этих теорий называется теорией юридической теорией искупления, другая называется теорией органической. Юридическая теория главным моментом евангельского повествования служения Христа считает момент, собственно говоря, его распятия. В тот момент, когда Господь был распят, он приносит себя в добровольную жертву за все человечество и тем самым искупает так называемый первородный грех, открывая человечеству снова путь ко спасению.
Первородный грех, это который совершили Адам и Ева.
Первородный грех – это нечто большее, чем то, что совершили Адам и Ева. И вот здесь, опять же, как раз будет уместно вспомнить органическую теорию, потому что она в довольно интересных терминах, в довольно интересном ключе объясняет идею и грехопадения, и нашего искупления. Согласно органической теории, которая говорит о грехе, о спасении, об искуплении в терминах, собственно говоря, органических, в терминах человеческого, вообще биологического организма, грех является чем-то вроде болезни. Когда Адам и Ева согрешают, они не просто нарушают божественный закон, они, скажем так, нарушают такую своеобразную технику безопасности, которую Господь дает Адаму и Еве в раю. Он говорит им, если вы совершите то-то и то-то, как любящий отец, то с вами произойдет нечто плохое. Как, например, когда мы говорим нашим детям, если ты будешь трогать голой рукой раскаленную плитку, то в результате ты серьезно поранишься и тебе будет больно. Вот в том же самом ключе объясняется и заповеди Божии, которые являются не юридическим законом, мол, не смей совершать то, что я тебе запрещаю, иначе я тебя накажу. Они объясняют это вот именно в терминах таких своеобразных правил, которые любящий отец дает своим любимым детям. Не делай того-то и того-то, иначе тебе самому же от этого будет хуже. Адам и Ева не послушались этого божественного закона, и в результате этого они, собственно говоря, совершив первый грех, они пали. Грех после этого, как опять же объясняет органическая теория, входит в их природу как такая своеобразная болезнь, как генетическое нарушение. И в результате вот этого грехопадения человек становится смертен, становится подвержен болезням. Но что самое страшное, человек становится подвержен злу и подвержен тому, что называется второй смертью, или, как часто более, скажем так, известное объяснение, становится подвержен адским, что ли, мучениям. Вот, то есть он становится в некотором роде заложником ада. Какое место в данной концепции, в данной теории занимает как раз дело искупления, совершенное Христом? Христос приходит в этот мир для того, чтобы как врач, как любящий родитель, дать человечеству лекарство от этого самого греха, от этой самой болезни, которая вошла в мир вместе с грехопадением. И здесь как раз центральным моментом евангельской истории становится так называемая Тайная Вечеря, событие, которое довольно-таки наверняка известно даже людям далеким от церкви. И как раз главным моментом Тайной Вечери, ее кульминационным моментом, является установление таинства Евхаристии. Евхаристия – это…
Причащение, да?
Да, более известный термин «причащение». Кстати, тоже довольно глубокий и емкий. И в чем же, собственно говоря, суть причащения, в чем суть Евхаристии? Тело и кровь – это не просто обычные физические, скажем так, элементы физического тела Христа, это именно что отражение полноты его богочеловеческой природы. Христос является совершенным Богом и совершенным человеком. То есть он является не просто вочеловечившимся Богом, он еще и является, скажем так, по своей человеческой природе тем совершенным человеческим существом, каким должен был быть Адам. И вот эту совершенную человеческую природу, к этой совершенной человеческой природе мы приобщаемся через Евхаристию. Когда мы принимаем лекарство, наш организм обретает способность к борьбе с болезнью, наш организм обретает способность к исцелению, так и в Евхаристии, в причащении, мы, принимая тело и кровь Христову, обретаем способность к исцелению от вот этой самой болезни греха, которой мы были поражены, все человечество было поражено после грехопадения Адама и Евы.
То есть получаем возможность жить вечно, да?
Да, несомненно, но, конечно, здесь может возникнуть закономерный вопрос. Люди ведь все равно продолжают умирать, и это мы слышим очень часто. Здесь суть заключается в том, что, согласно христианскому учению, самым страшным последствием грехопадения является не обычная, обыденная физическая смерть человека, то есть смерть человеческого тела, но именно то, что мы называем второй смертью, именно что в массовом, скажем так, сознании называется как раз адскими муками. В таинстве Евхаристии мы обретаем возможность бороться с тем злом, с тем грехом, который гнездится в нашей душе, и через это, побеждая грех, побеждая собственные страсти, мы обретаем возможность унаследовать жизнь вечную, то есть то, что называется, собственно говоря, райским блаженством.
Каким образом апостолы отмечали Пасху?
Ну, вообще, нам не так много известно о первохристианском богослужении, однако апостолы, собственно говоря, как представители все-таки иудейской традиции, все они родились в иудейской, собственно, ветхозаветной традиции, и все они продолжали праздновать ветхозаветную Пасху, правда, уже, собственно говоря, сообщая ей новый христианский смысл. Если для людей Ветхого Завета Пасха была воспоминанием события исхода из еврейского народа из Египта, славной страницей прошлого иудейского народа, то для апостолов, как для представителей уже новой христианской церкви, Пасха была прежде всего событием, воспоминанием о воскресении Христовом, о самом торжественном, самом важном событии в истории и христианской церкви, и в мировой истории в том числе.
То есть они праздновали иудейскую Пасху, и в этот же день воскресение Христово, да?
Вплоть до Первого Вселенского Собора были некоторые разночтения по поводу того, когда необходимо праздновать христианскую Пасху. Вот, к примеру, в Малой Азии, где особым авторитетом пользовался апостол Иоанн Богослов, Пасха долгое время праздновалась тогда же, когда и праздновалась иудейская Пасха. 14 дня месяца Ниссан, то есть в начале иудейского года. В Западной же церкви была немножечко другая традиция. Согласно этой традиции, Пасха праздновалось в первое воскресенье после, собственно говоря, иудейской Пасхи. В конце концов, как мы, собственно говоря, знаем, победила все-таки более такая западная традиция. И сейчас мы как раз празднуем Пасху как переходящий праздник, выпадающий исключительно в первое воскресенье после, собственно говоря, первого полнолуния, после дня весеннего равноденствия.
На этом интересном месте мы пока остановимся. Продолжение смотрите в одном из следующих выпусков программы «Благовест».
До свидания.